В принципе, все одно и то же. Главное терпимость, главное толерантность, главное не осуждение, главное там уважение чужого мнения и так далее. Да, да, да. Не, права человека вещь неплохая, безразличная. Вопрос заключается в том, что из этих прав человека никак не выводится право человека на грех, простите.
Это получается не грешник обращен, да?
Он обращен к человеку, который желает быть, получить защиту. Он объясняет ему, как ее получить. Понимаете?
Нет, он ведь не объясняет, как получить.
Написано, живущий по крови Всевышнего. Да.
Но почему он там так живущий?
Помощь Всевышнего в крови Бога Небесного дарится.
Потому что он еще не грешник?
Потому что он захотел жить с Богом. Не то, что он грешник или не грешник. Не грешников на земле, к сожалению, нет. Нет праведного ни одного, сказано, да, в Писании. Но люди отвечают, праведник от грешника отвечает не тем, что он не делает греха, а тем, что он ищет помощи у Бога. Понимаете? Он не пытается своими силами все сделать, он пытается все делать силами Бога. И у него все получается. Видите, как Бог обещает, да, что он обещает, какую защиту. Кстати, примеров такой защиты очень много, на самом деле. Во время войны такое бывало, и сейчас в Чечне такое бывает, и во время бедствия, когда бывает сколько случаев, когда Бог берет одного, спасает, а там среди всякой гибели. Хотя он совершенно, его спасение совершенно немыслимо.
Не, ну а причина в чем этой помощи?
Потому что он воззвал Господа, и Господь услышал его. Все очень просто, понимаете? Мир штука очень простая. Попросил у Бога помощи, получил ее. Если ты захотел жить в его, под его покровом, понимаете?
То есть на грешника все-таки есть какие-то надежды услышать?
Любой человек, воззвавший Господу, будет услышан. Мы будем говорить, наверное, в следующий раз там о псалме. Из глубины воззвал к тебе Господи, Господи, услыши голос мой. Я из бездны воззвал к тебе Господи, Господь услышит голос.
А как же дочь Ильфара, который пришел, сказал,
не искушай, если ты будешь сам лезть в какие-то там дебри и рассчитывать, что Бог покроет, одно дело. А другое дело, когда ты будешь делать то, что ты должен, вот, надеясь на Бога, и если это долг твой соответствует заповедям Божьим, ты рассчитываешь на защиту Бога, все. Да это же очень просто. Есть твой долг, который у тебя связан с твоим положением, с требованием заповеди, Господи, с тем, что там, не знаю, там, ты имеешь определенную должность, с тем, что ты стоишь в определенной ситуации, там, да? Ну, там, вот, обижать слабого, там, да, там, пытается там, изнасиловать там, ребенка, да, нужно подойти, там, что сделать? Защитить. Как?
Врезать.
Нет. С молитвой врезать. Не сначала помолиться, а с молитвой врезать. Вот и все. Причем сначала врезать, потом объяснить. Понятно, да, почему? Потому что пока ты будешь объяснять, еще убьют еще. Нужно. Нужно. Это великое доброе дело, замечу. У нас, опять-таки, вот беда наша, то, что мы забыли, что есть такая добавить, как рыцарство. Он сейчас называет, то есть сейчас его называют рыцарством, но чем она раньше называли мужество. Очень красивый добродетель, который появляется во время войн, когда сильный защищает слабого от происков злодея, да? Когда сокрушает нечестивца. Это великая красивая добродетель. И человек, который идет на войну, если эта война справедливая, не должен стесняться того, что он идет на войну. Он делает красивое, замечательное, доброе дело. Понятно, вот и все. Лишь бы он на войне оставался верным заповедям Божьим. А почему нет? Ну, только может врезаться. Если там, если совсем хамит, его в милицию сдать надо. Ну, вранье, да, дело, вот, а я очень часто родителям советую, иногда, не часто, но бывает, родителям советую, например, детей просто отдавать в каталажку. В тюрьму сажать детей. Ну, когда, простите, дома наркопритон открывает ребенок, что надо делать? Если он не успокоился, посадить его в тюрьму. Каким он останется здесь, если он? А каким он здесь останется? Каким он сам убивает кучу людей сам? Он убийца, который организовал дом, просто место убийства других людей. Власть должна быть применена к нему. Просто обычная власть. И все. Итак, поэтому сказано, что ты глазами своими увидишь и воздаяние грешников узришь. Потому что ты, Господи, надежда моя, и Всевышнего положил ты в прибежище свое. Смотрите, вот вы спрашивали, да? Что нужно? Ты сам положил Всевышнего в своем прибежище. Твердо решил, что для меня единственным убежищем является Господь Бог, так? Всевышний. Я решил это и так поступаю, да? Во всех сложных случаях я к Нему взываю, да? Я к Нему обращаюсь. Несмотря на себя. Господи, я грешный человек, так? Но ты ради своего имени меня спаси. Не ради того, что я хороший, да? А потому, что ты милостивый. Это как раз принцип любой христианской молитвы. И дальше сказано. Не придет к тебе зло, и рана не коснется силе шатра твоего. Телеси твоего — это ошибочный перевод, на самом деле. Просто ошибка в славянском тексте. Шатра, да. Там дословно стоит скиния. Шатра. Да. Да, даже недаром у нас в более подробных псалтирах внизу написано «селение». Помните, может быть? Раны, имеется в виду раны, которые возникают, язвы, от чумы, например. То есть к твоему шатру, в твоем шатре не появится...
Как дом,
в доме, да, в твоем доме, в том шатре не появятся эти раны. То есть люди, гниющие от чумы, например, да, там, или от оспы, от холеры, да, вот этого, это не возникнет. То есть здесь такой очень яркий образ, это в то время, когда в эти страшные эпидемии ходили по планете, он очень понятен, да? То есть к тебе не подойдет зло, и рана не приблизится к шатру к твоему. Птичий гриб, да. Спид не подойдет там, да? И другие заболевания. Ну, болезней всегда было много. Сейчас становится все больше. Потому что человечество постепенно ослабляется. Одну болезнь вылечивает, а там другие появляются. И почему такое произойдет? Здесь Давид объясняет, потому что за этим стоит некий невидимый мир, который реально в этот мир вмешивается. Потому что ангелом своим он заповедует о тебе, чтобы сохранять тебя на всех путях твоих. То есть Бог даст заповедь, повеление ангелам, чтобы они сохраняли тебя на всех твоих путях. То есть вот это могущество, которым окружен человек, оно связано не с человеком, да? Опять-таки вопрос о вере в себя. А связан с могуществом ангелов, который охраняет его. Знаете, верующий в себя человек, он вынужден опираться на свои силы. А верующий в Бога, ему может и ангел Бог послать, понимаете? В общем, очень достаточно сильные существа, между прочим. Вот. Поэтому и сказано, что они будут защищаемы полностью. То есть человек будет оказываться полностью под защитой Господа. Он будет сохранять тебя на всех путях твоих. На руках поднимут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногами твоими. То есть ангелы, они будут тебя поднимать, нести и не давать тебе и ноги удариться об камни на пути. На аспида и Василиска наступишь, и растопчешь льва и дракона. Потому что на меня он надеялся, и избавлю его. Покрою его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Я изму его и прославлю его. Благотой дней наполни его и явлю ему спасение мое. Итак, дальше обещано. Бог обещает, что ты наступишь на аспида Василиска. Аспид — это змея, обычно считается, что это кобра. Хотя есть версия, что аспид — это особое некое существо ядовитое, которое в древнем предании говорит, что аспид — это такое существо, которое не любит, боится пения музыки, флейты особенно. Поэтому сказано в Писании. Змеи, которые ненавидят музыку флейты, и которого там их древние легенды говорят, что у него яд на хвосте, и когда он слышит свое пение флейты, он берет, затыкая себе уши хвостом, и сам себя травит. Вот. Не знаю, легенда не легенда, а язык аспида реально на Афоне хранится и реально от змей лечит. Вот. Кто бывал на Афоне, реально берут воду от этого языка, и действительно, это великолепное противоядие, которое до сих пор помогает, там, даже от укуса уфы, например, известно, что вылечивает. Ну, человек укусил змеюга, вот водичкой выпил, и все не прошло. Это реальный факт, который действительно есть на Афоне, и так что вопросы, так уж ли не существовали эти легендарные аспиды, это еще вопрос. Но смысл, конечно, идет речь не только о том, что он будет наступать на физических змеев, так? Идет речь о том, что человек будет топтать злых духов. Конечно же, в первую очередь идет речь именно о этих силах зла. И причем это связано даже не просто с аллегорическим толкованием, а связано с тем, что на Древнем Востоке аспиды, василиисты, львы и драконы, они считались некой формой проявления демонов. Не то, что реально там эти змеи, звери считались проявлением, да? Но сейчас часто считалось, что злые духи в этом виде часто являются. Но они сейчас действительно так, часто в таком виде являются, это правда, до сих пор. И вот и сказано поэтому, что как ты будешь к бесам относиться? Ты на аспиды и на василиска наступишь на него и растопчешь львов и драконов. Аспидов обычно аспидом считается дух клеветы. Василиск это дух зависти. В древнем предании говорят, что василиск убивает взглядом, да? Даже вы знаете, что у народа существует представление, что завистливый взгляд может сделать, что человек заболеет. Да, вот взгляд, понятно, если возникло. Вот, конечно, любого человека он не может заразить, но есть известное явление, когда человек там во время какого-то злого какого-то состояния, да, он может ввести другого человека в истерику. Ну, понятно, да? Пришел там накрученный муж или накрученная жена, и все, там все на уши ставит, да? Знаете, да? И может при удачном стечении обстоятельств довести до инфаркта, да? Бывает там вовремя до инфаркта доводит, знаете? Вот классический пример такого практического псевдосглаза, да? Ведь здесь речь, конечно, не о цвете глаза как такового, а вот именно вот о состоянии истерики вот этой зла, или зависти, которая вот, заражает душу другого человека, а потом губит и тебя. Поэтому сказано, что ты наступишь, растопчешь и зависть, да, и клевету, и духа, и зависти, и клеветы. Почему их нужно растоптать? То есть это атака демонов, она идет каким образом? Она идет так, что ты человек, что ты, что демон пытается тебя в это же втянуть. В клевету втянуть, как мы уже говорили, да, что клевета стала нормой сейчас. Среди даже православных, что становится страшным грехом, конечно же. Вот, в зависть тянуть. Как знаете, люди говорят, мне так не жить, ну нам так не жить, знаете, да? Вот, почему ему можно, а мне нельзя, знаете, да? Так, это же несправедливо, это социальная справедливость нарушает, там, да, вот эти разговоры. Вот это как раз тот самый Василиск, который хочет ужалить тебя. И сказано, что тот, кто надеется на Бога, он растопчет. Разотрет ногой. Он говорит, с Богом моим я растопчу тебя. И наконец он укусил, он растопчет самых страшных вещей, да? Льва и дракона. Лев это гнев, яростный гнев, который человек себе позволяет. И наконец дракон это, конечно, дух гордыни. Собственно, дракон дьявол, да, дьявольский дух гордыни, который губит человека. Ну и, конечно, здесь напрямую сказано, как Господь обещал апостолам. Он дал христианам власть наступать на змею и на скорпионов, и на всю силу врага, и ничто им не вредит.
Но все-таки так, в крайнем смысле, это какая-то сила, то есть такая, какая-то, в принципе, если реально бороть врагом.
Нет, реально, конечно, это и... А реально помню, сражение со львом, с драконами. Вы знаете, дракона, да, убил. Давид сам. С львами у него были хорошие отношения. Георгий Победоносец. Ну, знаменит, но... Герб в Москве, вспомнили?
Угу. Дракон сбивает на белом
коне. А что? В Бейруте конкретно известно. Город Бейрут, знаете, столица Ливана. Вы там приедете, вам покажут место, где дракон жил. Так что... Бейрут, да. Нынешний Бейрут, столица Ливана. Мои знакомые ливанцы, они очень любят в храм ездить туда, в это место. У них там большой праздник через Георгия, они там торжественно шашлыки жарят. И вспоминают там обязательно там драконов. Ну, динозавр, какие проблемы? Динозавр обычный.
Последний.
Да. А? Конечно же. Итак, и поэтому скажут, что на аспиды и на василиска наступишь и растопчешь льва и дракона. Конечно, самое важное, вот именно вот этот вопрос о растоптании. То есть, здесь заметьте, что не сказано, что ты договоришься с львом и драконом, да? А с Божьей помощью ты уничтожишь эти злые дела. Знаете, не идет речь, Бог никогда не подразумевает, что мы можем когда-то со злом договариваться. Со злом у нас отношение топтания и стирания, да? А подойдет ты не, не потому, говорит Господь, что ты такой сильный будешь. Почему люди, христиане, не боятся демонов, да? Почему это христианам сказано? Почему как раз про эти демоны эти слова читаем? Потому что нам это обещано, что мы можем растоптать демонические силы, магию, чародейство, волшебство, какие-то нападения врагов. Почему? Потому что он на меня, говорит Бог, на меня он надеется, и я избавлю его. Тот человек, который надеется полностью на Бога, полностью вложил всю свою надежду на Творца, он на него надеется, и Бог избавит его. Потому что и я покрою его, потому что он познал мое имя. Кстати, очень интересное выражение. Кто значит познать имя Бога?
То есть так и верить, что он здесь
действительно? Нет, узнать имя Бога, это на самом деле очень интересный момент. Вы знаете, да, что в магии, например, существует такое понятие, что если ты узнал имя там, врага, ты можешь на него влиять, так?
Да.
Это пародия на реальность. В реальности, конечно же, имя как таковое, оно не может изменить человека, вот, хотя имена, они, конечно, связывают человека с другим человеком. Вот вы знаете, да, например, есть такой замечательный обычай, на бумажках пишут имя там, какое-то и подают там записочку в алтарь. Знаете, да? Чтобы... Записки.
Записки
подают. Да. За пока чего вы пишете? Фамилия?
Имя.
Должность? Имя, да, потому что через это имя мы просим, чтобы вот через это имя Бог поддержал личность человека, понимаете? Имя как бы ключ к личности. Обозначение личности. Мы говорили, да, что без имен мы ничего не поймем и не поймем вообще на свете. И вот здесь сказано, что он меня познал. Он меня, он со мной установил личные отношения. Я покрою его, потому что у нас произошла личная встреча. Понимаете? Вот в этом смысл познал мое имя. Мы с ним лично встретились. Помните, очень интересный эпизод есть на Деянии апостолов. Савл идет, чтобы гнать христиан, помните, да? И он чудо видит свет, который ярче солнца, так? И он и голосом говорит: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Очень странный вопрос. Кто ты, Господи?
Кто ты, Господи?
Почему кто ты, Господи? Если Господи, то почему кто ты? То есть, с каким именем ты мне сейчас откроешься? Понятно? У Бога же бесчисленное множество имен. Яхве, Элохим, Саваоф, там, да? Адонай, там, всебогатый, всемилостивый, карающий, любящий, милосердный, справедливый, да, вот эти все бесчисленные имена, да? А вот с каким именем твоя бесконечная личность откроется мне? На что ему отвечают? Я Иисус, которого ты гонишь. Я открываюсь тебе с именем Иисус. То есть Яхве, пришедший спасти. Я с именем Спасителя тебе отвечаю. И именно меня ты говоришь, говорит ему он, Павел, ты меня гонишь. Вот прошло опознание, произошло. Он познал, он узнал имя Бога. Понимаете, Павел, Савл узнал имя Бога и стал Павлом. И поэтому Бог покрыл его в крещении. Вот поэтому здесь сказано, я покрою его, потому что он со мной установил личные отношения. Он воззвал ко мне, он узнал меня, и я покрыл его. Это очень важный момент, который вообще пронизит всю Библию. Вообще, я считаю, что вообще главное отличие христианства, например, от ислама, именно вот в этом, в наличии личного общения непрерывного с человеком и Богом, которое не зависит ни от времени, ни от пространства. Вот человек, который воззвал к Богу, который нашел Бога, который позвал его по имени, который с ним встретился, тот покрыт его, тот получил от него покров. Помните, как Мария узнала, что Мария Магдалина узнала, что люди спасены? В саду, помните? Она узнала Бога, и она узнала Христа, воззвала к Нему. И Христос узнал, и после того, как Христос воззвал к ней. Возник личный контакт, да? Воззвал Мария, она ему Равуни сказала. Равуни значит учитель, но не только. Значит, буквально дословно говорится еврейский, значит величайший. Величайший. Собственно, раввин означает дословно великий. Великий. Да, да, раввин великий, да. Собственно, учитель – это вторичное значение этого слова. Итак, и поэтому сказано, что я покрою его, потому что он познал имя мое. Он воззовет ко мне, и я услышу его. Я с ним в скорбях. извлеку его из бед и прославлю его. То есть Господь обещает, видите, какие вещи. Вот это к вопросу о том, что не надо все-таки на себя полагаться никак, понимаете, вообще лучше себе забыть. Он воззовет ко мне, и я его услышу. Зачем тут еще что-то? А когда Бог, я с ним в скорбях, заметьте, когда он будет в скорбях, я буду пребывать с ним, буду с ним находиться, его поддерживать, его укреплять. И я извлеку его из бед, прославлю его, говорит Господь. А долголетием наполню его и явлю ему спасение мое. Я ему дам долгие дни и наконец явлю ему мое спасение, мою славу, да, спасающую. А какой долготе дней сказано? О вечности. Я ему явлю настоящую долготу дней. Понимаете? Не просто долготу дней здесь. Это долгота дней здесь, это на самом деле знак благословения Божия. Но сейчас долгота дней часто у нас с долготой болезни, да, связано. А здесь идет речь о настоящей долготе дней. О бесконечных днях вечности, которые войдет в человека. Вот это я долготу. Вот поэтому сказано, я наполню его долготу дней и явлю ему в спасение мое. Вот обещание Бога. Вот как Бог обещает защищать нас, понимаете? Вот рецепт, каким образом мы можем с вами достигнуть настоящего богоуподобления. И вот причина, почему мы не должны ни в коем случае не бояться, не страшиться никого, кроме Бога одного. Да. Вот что я хотел вам сегодня из Псалтирии прочитать. Вот, в следующий раз мы, может быть, что-то почитаем тоже хорошее. Из Псалмов царя Давида. Сейчас я небольшой отрывочек прочитаю из Евангелия от Луки. Если вы не устали. Не устали?